Итак, друзья, у нас сегодня 27 февраля 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И это у нас лекция открытого йога-университета. Вся информация архивная на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы продолжаем тему йоги влюбленности. Но прежде чем мы ее начнем, я хочу, чтобы еще раз мы подчеркнули важность работы с собой, работы со своими способностями, со своим разумом. Постоянно следует оттачивать свой интеллект, постоянно оттачивать свои чувства. Без этого мы просто будем не в состоянии понять некоторые разделы в йоге. К сожалению, сейчас такая дурная тенденция, о которой я многократно говорил и говорю, заключающаяся в том, что почему-то думают, что высшую йогу или высшую аксиоматику йоги или высшие принципы йоги понять легче, чем, скажем, квантовую механику. Или те или иные другие разделы физики, математики. Более того, иногда приходится слышать от людей такое утверждение, что «Ой, нет, я не в состоянии, наверное, и в принципе понять, значит, те или иные аспекты современной науки, но вот буду изучать йогу». Друзья, если вы не в состоянии понять то, что открыли ученые современные, то, что, в общем-то, достаточно, ну, как бы, логично и выверено, то вы никогда не будете в состоянии понять высшие разделы йоги. Поэтому я призываю вас, чтобы внутри вас была в хорошем смысле такой вызов, амбиции, что все, что известно человечеству, может быть понято и вами. И квантовая механика, и высшая математика, и какие-то другие, может быть, разделы йоги. То есть должна присутствовать внутри ваша внутренняя такая, ну если угодно, нехорошее слово, но я его применю, наглость. Не дай бог внешняя наглость, внешняя наглость недопустима. Но внутри себя вы должны очень четко быть настроены на тот лад. Если кто-то где-то когда-то что-то открыл или сделал, я в состоянии это все переоткрыть или сделать так же. Вот такой, как бы, ну, в хорошем смысле слова, агрессивный настрой на неведение. Если же мы поднимаем лапки и говорим, ой, как это все сложно, ой-ой-ой-ой-ой, то мы сами себя начинаем блокировать. Поэтому вот это отношение, ну, вот, да, вот как внутренний стержень должно у вас быть. Действительно, та же современная наука, хвала ей, что называется, и почет, дает нам такие точки зрения на жизнь, которые лучше, как ни странно, позволяют нам понять в том числе и йогу. В особенности это касается, скажем, квантовой физики или релятивистской физики, или какие-то новые разделы математики, которые очень четко... Как говорится, можно проследить в них аналогию с некоторыми моментами в йоге. То есть какая-то внутренняя логика прослеживается, и можно до известной степени, как бы понимая что-то в том или ином высшем разделе, в той или иной разделе математики, как бы переносить интуитивно это на йогу и пытаться как бы соотнести. Это иногда очень бывает полезно, чтобы до нас дошли какие-то трудноуловимые вещи. Что же мы сейчас наблюдаем? Мы сейчас наблюдаем повальную дебилизацию людей. Как это на Западе было, сейчас это пришло к нам сюда. Я включаю телевизор, я каждый раз за голову хватаюсь. Это даже не мракобесие, понимаете? Мракобесие — это все-таки какое-то направление мысли. Это просто какой-то кисель. Где людей призывают веселиться, радоваться жизни, ничего не делать, песни, пляски, приятное времяпрепровождение, криминальная хроника, какие-то слухи и сплетни из раздела политики, шоу-бизнеса и так далее, и все. Уровень интеллекта резко начал падать. Иногда парадоксальные вещи. Вот представьте, во времена Колумба, Колумб, когда он поплыл открывать Америку, он пользовался тем фактом, что Земля круглая. Хотя официальная, в общем-то, точка зрения на тот момент, ну, еще так не определилась. И подавляющее, может быть, число людей считало, что Земля плоская на трех китах. Вот примерно та же самая сейчас у нас ситуация происходит, что ученые давно сделали такой прорыв в мироосмысление, которое действительно, в общем-то, с других горизонтов открывает нам то, что называется действительность. А мы действительно, как говорится, подавляющее большинство людей смотрит на все, как если бы действительно Земля была плоская, на трех китах стояла. И более того, мы как бы самоуверены, что и не надо ничего изучать, не надо ничего читать, не надо быть в курсе каких-то, может быть, передовых прорывов мысли человеческой. Иногда я слышу, что это происходит под такой идеологией йоги, что, мол, а зачем мне этим интересоваться, я буду лучше медитировать. Нет, медитировать очень замечательно, нужно и более того полезно, но надо быть еще и в курсе всего остального, что творится в нашем мире. Совершенно идиотская ситуация со мной лично произошла. Еще в старые добрые советские времена я узнал, что в Советском Союзе более 1 000 000 научных работников. Я схватился за голову и решил, что это, вероятно, в подавляющем числе люди-тунеядцы, то есть прикрываются учеными званиями, регалиями и так далее, а сами ничего не делают. То есть в моем представлении 1 000 000 ученых – это такая армия, которая бы перевернула бы весь мир. А потом наступила перестройка, все вот эти вот наши смены. И недавно один товарищ мне сказал другую статистику. Конечно, как любой статистике, и к ней надо относиться с осторожностью, так как высказывание Черчилля, что статистике надо доверять только лишь той, которую сам сфальсифицировал. Но как-то из разных источников примерно одна и та же цифра называлась. Так вот, у нас сейчас, уже не в Советском Союзе, а в России, в районе 1 000 000 охранников. Друзья, вот вы когда заходите там в супермаркеты или там куда-нибудь, стоят такие хорошие ребята накачанные, некоторые при оружии, некоторые без оружия. И вы никогда не задавались вопросом, а сколько же их вообще всего? Так вот, говорят, что в районе 1 000 000. Я про себя отметил, насколько я был глуп. Уж лучше иметь 1 000 000 научных работников, чем 1 000 000 охранников. Как следствие и все остальное в нашей жизни. Если у нас всего там в стране там 1 000 000 000-25-30 работоспособного населения, и представьте, вот 1/25 или 1/30 часть чем занимается? Ну, по сути дела, ничем. Нет, конечно же, бывают случаи и моменты, когда абсолютно необходимы охранники. Но вы понимаете, да, если здесь, в нашей стране, каждый первый боится каждого второго, то это вопрос уже не в охранниках, это уже в каком-то менталитете, это в каком-то отношении к жизни, это отношение вообще к устройству нашего общества. Безусловно, охранники нужны, как и милиция, как и армия, но, вы понимаете, все должно быть в каких-то разумных пределах. А если есть спрос, есть и предложение, то есть они же не сами пошли в охрану, это люди их стали приглашать. А о чем это говорит? Это говорит о том, что что-то пошло совсем по-другому. Поэтому еще никогда не знаешь, что лучше, что хуже, пока, знаете, на своей шкуре не столкнешься. К чему все это я говорю? У нас есть разделы, которые называются аксиоматика йоги. Очень сложные разделы. Некогда изучать их досконально и долго, шаг за шагом. Нет у нас ресурса на это. Есть небольшие относительно разделы, это введение в аксиоматику йоги, но аксиоматика йоги сама по себе настолько же фундаментальный и серьезный пласт йоги, как, не знаю, как высшая математика или как там высшая физика. Но нет возможности изучать это все. Но в то же самое время, если вы не представляете, что такое аксиоматика йоги хотя бы на каком-то начальном этапе, вы не будете в состоянии понять, как работает в том числе и йога влюбленности, которую мы сейчас с вами разбираем. Но заменять курс йоги влюбленности на курс аксиоматики или очень подробно объяснять те или иные аксиомы внутри, в рамках курса йоги влюбленности, это значит урезать время, которое надо тратить непосредственно на объяснение этой йоги. Вот, поэтому я еще раз всех призываю, друзья, есть курсы по аксиоматике йоги, введение в аксиоматику йоги. Хотя бы на этом уровне надо, ну, какие-то базовые моменты изучить и к ним как бы привыкнуть. Даже если вы что-то до конца не понимаете, иногда сознание приходит, ой, как, не сразу. Помните, да, сперва услышь знание, потом, значит, зазубри его и так далее, а потом, может быть, поймешь. Вот это примерно из той же самой серии. Это не так, что, знаете, это как такое, билетристика, открыл книжку, прочитал, о, да, все понятно, замечательно. Откройте любой учебник по математике, даже азы какой-нибудь высшей математики, да вы там застрянете на второй же странице. И вы не удивляетесь, что не все так очевидно на первый взгляд. Почему вы думаете, что все так очевидно на первый взгляд, значит, в аксиоматике йоги? Точнее, как это ни странно, все очень даже очевидно, понятно, прозрачно, гармонично и вдохновляюще, когда эта идея доходит. Но вот до того, пока мы к ней приближаемся, да, много чего надо и изучить, и себя поразмыслить, и напрячь. Еще раз, мы не должны быть вот такими жвачными животными, которым скармливают вот все, что не попадя, а мы едим и радуемся, да, вот это общество потребления современное. Вот, значит, поэтому уделять внимание в рамках йоги влюбленности и триады такой тяжелой аксиоматики я не буду. Нет у нас на это времени. Даже на сам курс триады мы вырезали чудесным образом время из нашего плана, что называется, развития событий. Ухитрились мы его немножко раньше вставить, чем, вообще говоря, даже сами где-то планировали. Но почему? Потому что это жизненно важный курс. Как правило, все будущие студенты йоги или йогини, они или преподаватели йоги, на чем они все спотыкаются? На личной жизни. Все, без исключения. Именно по этой причине мы вот стараемся как можно быстрее хотя бы азы для понимания или какие-то там крупицы для размышления уже забросить как можно раньше, чтобы к моменту, когда ну, действительно подтянутся и другие йоги, еще раз, чтобы не было хотя бы дров наломано, то есть сделано таких критических ошибок, из-за которых кармически приходится очень тяжело, значит, в жизни расхлебывать их приходится. И очень часто большое, если мы говорим про открытый йога-университет, то самое большое число проблем у будущих преподавателей йоги вовсе не с моментами, связанными непосредственно в йоге, а именно в их личной жизни. Это опыт, это печальный опыт, это опять же статистика. Вот, но слишком много времени на это мы тоже не можем тратить. Везде вот на грани возможного. На грани возможного. Поэтому я вас призываю. Значит, абсолют, вселенная, кто угодно дал вам разум. Развивайте свой разум. Оттачивайте его. Никогда не поднимайте лапки и не сдавайтесь. Наоборот, любая интеллектуальная задача для вас должна быть вызов. Вызов, чтобы сесть спокойно, осмысленно, продвигаясь шаг за шагом, переоткрыть. Теперь мы возвращаемся непосредственно к йоге влюбленности. Итак, я напомню, что на предыдущей лекции все у нас свелось к бхаве, как к промежуточной цели, к промежуточному моменту, необходимому в рассмотрении. С бхавой тяжело работать, слишком абстракция большая. Мы это все вывели и свели к третьему принципу йоги. Третий принцип йоги – это действительно очень серьезный, друзья, принцип. В одной своей части, вернее, формулировке он содержит волеизъявление сделать свою вселенную так, как она, в общем-то, изначально замысливалась. С другой стороны, это активная позиция в помощи всем другим существам достичь того же самого, когда есть, значит, такое же волеизъявление со стороны других этих живых существ. Третий принцип йоги не свалился ниоткуда, друзья. Он не выдумка досужих индусов, которым делать нечего было. Вот они сидели и думали, какую бы такую философию распрекрасненькую придумать. Это, с одной стороны, высочайший такой как бы интеллектуальный или даже сверхлогический прорыв, который очень тяжело осмыслить. С другой стороны, это, как ни странно, опыт. То есть реальный опыт. Любая теория работает только тогда, когда опыт реальный ее подтверждает. Если опыт реальный не подтверждает теорию, выкиньте эту теорию. Или измените ее, или поймите, где, может быть, вы в опыте где-то напороли. Тоже иногда бывает так, что мы иногда выдаем одно за другое, а потом, знаете, получается некая фальсификация. Но в любом случае я напоминаю вам, что когда возникала Вселенная, понятие боли и, соответственно, понятия страданий не было. Просто это не заложено в сам акт творения Вселенной и каждого из вас. Понятия боли и соответствующие понятия страдания, старости, смерти, каких-то кармических наказаний в следующей жизни, когда вроде бы ни в чем не повинный попадает в ту или иную ужасную ситуацию, это выводится. Нет необходимости закладывать в качестве аксиомы такое понятие, как боль. Почему? Да потому что нет боли. Есть, грубо говоря, наслаждение, которое мы сталкиваем лбами, и это страдание. Когда же мы сталкиваемся с вами со страданием, оно реально, оно может быть самое реальное для человека в этой жизни. Почему? Потому что он еще не знает, говорится, как это было изначально. Он начинает осознавать, так сказать, только лишь в момент, когда уже страдания развились. Не было бы страдания, не было бы эволюционного пути, мы бы разум не развили. Под действием страданий мы развили разум. И самое первое, что мы осознаем с развитым разумом, это то, что есть страдания. И страдания, как ни странно, в этом смысле для нас становятся самым реальным, первым, как нам кажется, реальным, с чем мы сталкиваемся. Но эта реальность иллюзорна. Потому что если вы проследите это, эту линию, так сказать, глубже, а откуда, собственно, что является предмет страданий, то вы ничего не найдете. Как в некоторых сказано текстах древних, страдания остались, а страдающего нет. Вот. Но я еще раз, я не буду сейчас анализировать третий принцип йоги. Если, значит, вот я всех отсылаю к ведению в аксиоматику, если будет непонятно, мы потом составим вопросы и, соответственно, прям по четким вопросам все рассмотрим. Сейчас же мы идем дальше. Итак, работа с Бхавой привела нас к третьему принципу йоги. Обет отказа от страданий. Почему обет отказа от страданий? Да потому что мы когда-то волеизъявили, грубо говоря, страдать из-за своего неведения. Когда это все началось? Напоминаю аксиоматику с того момента, когда мы стали считать себя ошибочно своими проявлениями. Не тем, чем мы являемся на самом деле, а своими проявлениями. А вот оно и пошел перекос. И теперь нам надо этот перекос устранять. Но так как мы под действием этого перекоса уже ой как много прожили жизни и ой как много выработали желаний под прессингом вот этой установки, что страдание что-то такое незыблемое. Оно действительно незыблемое до тех пор, пока мы находимся на этой стадии неведения. Но как только мы обретаем знания и преодолеваем майю, страдание исчезает, как если бы его и не было. И об этом нам не то, что теоретически говорят, об этом нам авторитетно свидетельствуют древние йоги и йогини. Но мы с вами еще раз занимаемся не аксиоматикой здесь йоги, а йогой влюбленности. И вот дальше наступает очень изящный следующий переход. А как работать-то, собственно говоря, с третьим принципом йоги? Как самому исправить ситуацию, в которой мы много жизней подряд допускали страдания для себя от других, а теперь исправляем это положение, И возвращаемся к изначальному как бы состоянию, с которого, в общем-то, и началось творение Вселенной. Неужели кто-то из вас думает, что страдания были заложены, что называется, Творцом в свое творение? Это должен быть очень извращенный Творец, надо бы так сказать, что вот он заранее, значит, продумал вот эту возможность. Страдания – это обратная сторона неведения, майи. Так вот, теперь надо от них избавляться. Но еще раз, страдания бывают разные. Есть страдания, обусловленные нашей кармой. Мы живем, вроде никого не трогаем, вдруг бабах, получаем удар от Вселенной. И мы спрашиваем, за что? Вроде как ни за что. Но опять же, здесь раздел карма-йоги вам очень все четко, спокойно и на пальцах объяснит, что не бывает так, чтобы просто так пришли страдания. Значит, в предыдущей жизни или ранее в этой жизни ты делал шаги, которые привели к этому страданию. И, соответственно, позиция или политика следующая, что все, что можно нейтрализовать с помощью добрых дел, с помощью недопущения той или иной кармической ситуации, надо делать. С другой же стороны, есть страдания, которые как бы очень странные страдания, когда мы волеизъявляем наличие страданий. Если мы волеизъявляем наличие страданий, это всего лишь время, когда они появятся. Почему? Да потому что мы как бы, знаете, как спящие волшебники, абсолютные маги, все, что пожелаем, то и будет. Если где-то на глубине, в глубине вы будете допускать, что страдания реально существуют, вы, как это ни странно, своей собственной праной начнете оживлять этот принцип во Вселенной. И вы будете жить во Вселенной, как если бы страдания реально были. Вселенная много страннее, чем иногда нам кажется. Мы привыкли, что... Как-то мы странно привыкли относиться ко Вселенной. Но мы забываем про свои, как говорится, способности, или уж на то пошло, сверхспособности. Мы сами творим ту вселенную, в которой мы живем. Если же мы видим, что у другого человека похожая ситуация, то это всего лишь говорит о том, что у нас и у него примерно одинаковая карма. Мы как бы одновременно все волеизъявили, и поэтому нас как бы вселенная сбила в кучу. Знаете, иногда как мусор на этом самом побережье волны сбивают в кучу, а что-то такое другое уносит наоборот, на глубину. Мы как бы, если мы видим вокруг себя страдания, действительно мы можем видеть вокруг себя страдания каждый день. Более того, это может быть даже самая отправная точка для нашего мироосмысления. То это всего лишь говорит о том, что все живые существа, которых мы видим, волеизъявили жить примерно вот по такому же сценарию, чтобы эти страдания были. А потом напороли много-много всяческих нехороших дел и зачастую расплачиваются за свою дурную карму. Так вот, следующий такой момент работы с третьим принципом йоги, мы должны выбить самую главную почву из-под ног страдания. Мы должны осознать, как оно было на самом деле в момент творения. А в момент творения не было понятия страдания, друзья. Если почвы нет, то и дерево ядовитое не вырастет. А вот если наоборот считать страдания чем-то реальным, то вы будете выстраивать в своей жизни такие события, как если бы это было реально. Не надо недооценивать, друзья, того, что называется свободой вашего «я». Свобода, другими словами, всемогущество. Как захотите, так и будет. Итак, значит, вот другой момент, это... Изначально волеизъявить, то есть убрать эту почву. Что толку биться с ростками, когда корешок вы не выкопали? Так вот, надо убрать даже саму землю, чтобы там и корешка не было. Тогда и очень серьезно, как говорится, облегчите себе борьбу с неведением. С чем мы боремся, друзья? С неведением. Вот. Дальше же наступает очень интересный еще такой следующий момент. И вот чтобы его осмыслить, как работать с третьим принципом йоги или как выстраивать свою жизнь, где встречаются страдания, которые мы, в общем-то, волеизъявили до этого, А так как карму нашу никто не отменял, то есть мы получаем эхо своих поступков, и реальность к нам приходит, как нам кажется, в таких формах, которые заставляют нас где-то даже признавать наличие страдания. Так вот, мы должны еще раз выбивать почву у этого. И вот здесь следующий такой очень серьезный переход. Вы помните, что любую йогу можно анализировать с позиции аксиом микрокосмоса и с позиции аксиом макрокосмоса. Сам процесс и методы, значит, и размышления, рассуждения, они, безусловно, бывают самые разные в микрокосмосе или в макрокосмосе, но результат, как вы понимаете, должен получиться один и тот же, вне зависимости, какой системой аксиом вы шли. Реальность едина, их не две, не три, не пять. И вот здесь можно проанализировать теперь все, что касается с работой с третьим принципом йоги, сперва с позиции микрокосмоса, а затем с позиции макрокосмоса. То есть как бы снимок в фас и снимок в профиль сделать того, что называется вот этот метод в йоге влюбленности. Работать с реальностью таким образом, чтобы приблизиться к реальности. И с позиции аксиом микрокосмоса вы помните, что акцент смещается на наше «я». И тут мы должны начинать как бы смотреть на ситуацию изнутри наружу. Мы действительно видим множество факторов или обстоятельств нашей жизни. Некоторые нейтральные, некоторые приносят страдания, некоторые, наоборот, вдохновение. И дальше идет следующий скачок. Ну хорошо, а как же это все сосуществует с нашими телами? Тут в йоге влюбленность идет следующий переход, который объясняет, что у нас есть три тела. Также у нас есть система каналов, система чакр. У нас есть прана, которая как бы соединяет эти три тела. Тем фактом, что она, значит, по этих системе каналов, значит, как бы перемещается, поддерживает нас. Затем мы вспоминаем аксиоматику, что суть любых каналов – это ассоциативные связи. И что очень многие обстоятельства нашей жизни, которые мы наблюдаем как бы изнутри наружу, они к нам как бы приходят, притянуты этими ассоциативными связями и заставляют нас радоваться или страдать. Мой наилюбимейший пример – это с бабулькой, которая смотрит сериал. Если по телевизору в сериале все хорошо и бабулька радуется, как только там, значит, главный герой с главной героиней поссорился, то невольно человек из телеэкрана эту гипотетическую ситуацию переносит на себя и начинает страдать. И чем же хороший этот пример? А тем, что если мы говорим про йогу влюбленности, то вот эта работа с ассоциативными связями точно так же нам иногда позволяет взлетать на высоты такого экстаза от влюбленности. И мы как бы закачиваем в эту ассоциативную связь прану. А потом влюбленность куда-то исчезла. И вот эта вот ассоциативная связь, знаете, как большой такой шланг, который куда-то там в небеса устремлялся, вдруг оказался наверху без опоры. И вот он большим шумом и треском падает на землю, руша все на своем пути. Это вызывает страшнейший дискомфорт. Иногда бывает не столь даже, люди больше помнят какое-то свое разочарование после потери влюбленности, чем даже то восхищение от самой влюбленности. Почему? Возникла ассоциативная связь, которая устремилась к объекту влюбленности. И потом что-то произошло. Как бы влюбленность исчезла, а связь осталась. За время нашей влюбленности мы успели туда накачать столько праны, что это стала реальная сила в нашей жизни. И вот она осталась неподдерживаемая ничем. Она, понятно же, все начинает крушить на своем пути. Это я так образно говорю, все, конечно, гораздо сложнее. Но чтобы хоть какая-то у вас внутри, знаете, хотя бы графическая аналогия возникла, что же происходит. Итак, с позиции аксиоматики микрокосмоса, работа с третьим принципом, а как следствие с бхавой, как следствие с влюбленностью, сводится к работе с ассоциативными связями. То есть мы, хоп, и еще, друзья, смотрите, мы как вот все более осязаемо приближаемся к методам. Влюбленность слишком высоко, бхава тоже. Третий принцип йоги, попробуй еще его осмысли. А вот с ассоциативными связями уже попроще. Почему? Потому что мы их сами устанавливаем. И именно наша прана по ним течет, именно она нас заставляет, значит, испытывать те или иные состояния, значит, счастья или, так сказать, наоборот, страдания. Снаружи нас нет счастья с позиции аксиом микрокосмос. Все счастье внутри. С позиции, правда, аксиом макрокосмоса ситуация другая, но мы еще потом будем разбирать эту тему. Итак, все свелось к работе к ассоциативным связям. Если мы говорим о ассоциативных связях, мы должны говорить о каналах, значит, о этих сплетениях, чакрах, о том, какое сплетение, какая чакра, за что отвечает, как, значит, перераспределяется энергия. В общем, всю вот эту кухню внутреннюю. Она очень полезна, очень замечательна. Мы приходим к устройству строения человека, что в основании нашего тела находится наша энергия, первобытная энергия кундалини, а в макушке нашей головы находится наше сознание. И мы приходим к самой мощной ассоциативной связи, которая вообще, значит, внутри наших тел есть. Мы, друзья, хоп, и плавно перешли к центральному каналу. Я хочу еще раз обратить ваше внимание на очень четкую логику. Вот множество ассоциативных связей, некоторые из которых выходили за пределы, ну, так образно говоря, наших тел через наши органы чувств. Как у человека, который смотрит сериалы, и у него ассоциативная связь непонятно куда уходит и там где-то теряется. Вот, но любая ассоциативная связь возвращается к органу чувств или органу действия, а тот, в свою очередь, к тонкому каналу. Или, значит, эти каналы называются нади на санскрите, по которым течет прана. И вот все свелось уже к работе с праной в этих многочисленных каналах. Если мы начинаем работать с многочисленными этими каналами, мы рано или поздно приходим к центрам, которые называются чакры. Затем мы приходим к левому и правому каналу, так называемой Иди и Пингали. Затем мы как бы подступаемся к главному, значит, вот ассоциативному каналу или главной ассоциативной связи, к центральному каналу. Называется по-разному, ну, иногда называют сушумна, центральный канал нашего тела. И вот с позиции аксиом микрокосмоса работа с третьим принципом йоги как бы свелась с работой сушумной. Чакрами, с левым и правым каналом, с многочисленными другими каналами. И тут вот открывается многочисленный простор тантрических текстов. Многочисленные описания. Я напомню вам, наиболее известные на Западе Шива Самхита, Гхиранда Самхита, Хатха-йога Прадипика. Их очень много. В них так или иначе присутствуют те или иные объяснения, как работать с тем каналом, с другим, с третьим, с четвертым, с пятым, с шестым. Вот. И все равно все упирается к работе с центральным каналом. Итак, йога влюбленности с позиции аксиоматики микрокосмоса свелась к работе с центральным каналом. А дальше начинается совершенно удивительная вещь, та, которая в дальнейшем получила название кундалини-йога. Но только кундалини-йога не в таком, знаете, вульгарном смысле. Сейчас очень много про этот термин говорят и психологи, и экстрасенсы, и целители, и бог знает кто. А с изначальным смыслом. И вот с позиции аксиоматики микрокосмоса процесс протекание влюбленности То есть какие процессы протекают, когда человек влюбляется, сводится с процессом взаимодействия сознания и энергии через центральный канал. Или, образно говоря, энергия кундалини – прекрасная девушка. Как только она осознает наличие прекрасного юноши, это место сознания в макушке головы, то она страстно бросается к нему в путь. С позиции йог, той же кундалини-йоги, этот эффект соответствует поднятию энергии кундалини. Но поднятию энергии кундалини естественно, красиво и предельно безопасно. То есть йога влюбленности, когда человек влюблен, воздействует, грубо говоря, на человека таким образом, что процессы, которые при этом протекают, следующие. Часть, небольшая эманация энергии кундалини пробуждается и входит в центральный канал и мгновенно достигает макушки головы. И когда такое происходит, выделяется колоссальный фундамент как бы реальности. Собственно, он и составляет основу, почему факт влюбленности существует. Итак, с позиции аксиом микрокосмоса была девчушка, влюбилась в юношу, безумно влюбилась. Мир снаружи как был, так и остался. Юноша какой был, такой остался. Значит, она какая была, такая осталась. Что начало меняться? С позиции аксиоматики микрокосмоса у этой девчушки красиво, естественно, безопасно, вдохновляюще и воодушевляюще начала просыпаться энергия кундалини, и часть из нее, эманация этой энергии, вошла в центральный канал, достигла состояния, достигла уровня сознания или макушки головы, но при этом задействован был весь центральный канал, а весь центральный канал пронизывает, друзья, все чакры, и когда центральный канал работает, все остальные чакры подчиняются ему. Соответственно, подстраиваются. Соответственно, и дыхание у влюбленной девчушки изменяется. И восприятие мира. И все органы чувств, все органы действия. Все изменяется, все идет под влиянием того, что небольшая эманация, значит, вот, энергии кундалини вошла в центральный канал. И очень плавно, красиво, мягко, безопасно. И заставила, грубо говоря, вибрировать или работать все оставшиеся центры. И поэтому у этой девчушки мир прекрасен. Она видит мир совсем другим. Точнее, она увидит таким, какой он есть на самом деле. То есть, почему? Потому что центральный канал или сушумная – это одна из самых основополагающих вещей во Вселенной. Все остальное пошло потом твориться. Все остальные хитросплетения, кармы, каких-то наших восприятий, симпатий, антипатий. Итак, йога влюбленности – это естественный, красивый путь пробуждения энергии кундалини. Ну, вы понимаете, что йоги-йогини очень здравомыслящие люди, и, конечно же, когда они стали наблюдать, что же происходит с каналами и с центрами, когда вот такое происходит чудо влюбленности, они обнаружили, что те или иные каналы или центры входят в определенную вибрацию. Более того, есть, существуют какие-то внешние факторы, и если создать эти внешние факторы и через наши органы чувств, органы действий, значит, подвергнуться их действию, то эффект приводит к тому, что эти каналы и центры начинают как бы искусственно вибрировать. Разные чакры. И как следствие родились уже более грубые методы по так называемому подъему энергии кундалини. Грубые почему? Потому что они как бы не естественным, а как бы не изнутри вовнутрь, а снаружи вовнутрь заставляют приходить в движение те наши основополагающие какие-то базовые принципы устройства нашего тела, как это естественно наблюдается при влюбленности. Но только для того, чтобы это произошло, приходится делать какие-то там медитации, пранаямы, упражнения йоги, визуализации и так далее, и так далее, и так далее, как бы извне. Но эффект получается такой, как если бы вы просто были влюблены. Понятно, что эти методы бывают достаточно сильные, достаточно грубые. Более того, они наталкиваются на эти центры, иногда покрытые, образно говоря, огромным слоем кармической грязи. Иногда эта кармическая грязь себя ведет совершенно непредсказуемо. Вот почему кундалини-йога считается одной из опасных йог. Вот такими внешними факторами воздействия мы можем до известной степени пробудить те или иные каналы или центры, но мы же не знаем, какая там у нас карма, как говорится, притаилась на этих каналах и центрах, и какая будет реакция спонтанная, значит, от того. Я всегда привожу пример, это как бомба Второй мировой войны лежит в земле. Пока не трогаешь, она и лежит. Только начинаешь копать в том месте, коснулся, и взрыв страшный. Вот поэтому йога это и опасная. Но парадный подъезд кундалини-йоги идет через йогу влюбленности. А черный вход через многочисленные практики по возбуждению тех или иных центров, каналов там, и так далее, визуализации, там, крии, много разных методов, самых разных. Но все они приводят к тому, что как бы вибрировать начинают центры, как если бы была влюбленность, а по сути дела очищают путь на то, чтобы энергия и сознание вышли на этот путь соединения. Безусловно, генерировать таким образом влюбленность невозможно в принципе. Вы помните аксиомы самого начала. Влюбленность не генерируется. Влюбленность это как подарок. Но если вы почистили значительную, выбросили значительный хлам на пути, значит, вот, влюбленности, то вероятность того, что она придет или придя останется, безусловно, больше. И дальше идет, конечно же, многочисленные подробности кундалини-йоги. Почему? Потому что эта эманация может как бы так или иначе подниматься или прыгать, задействуя какие-то каналы, а на каких-то останавливаться и возвращаться обратно. И эти процессы хорошо описаны вот в тантрических текстах. Иногда не очень опасны. Иногда подъем кундалини, когда задействована одна, вторая, ну, даже не самой кундалини, а эманации кундалини, вторая, третья, четвертая, там какая-то чакра, да, а потом по той или иной причине где-то образно говоря, друзья, я все говорю образами, застревает и идет вниз, то иногда она сваливается в страшнейших эротических вспышках, когда человеку просто, ну, вот эту высвободившаяся энергия, в первую очередь, вы помните, идет на сексуальность. Вот, поэтому, если вы все-таки решили заниматься кундалини-йогой, то ой, как бы хорошо все-таки немножко и с сексуальностью со своей поработать, а то можете оказаться очень не готовы к тому, что вроде как хотели кундалини таинственную пробудить и в какой-то самадхи выпасть, да, а все закончилось эротической вспышкой, на которой вы все потеряли. Вот почему нужна йога сексуального союза, тантра-йога, если мы говорим о триаде. Итак, вот с такой, если угодно, механистической точки зрения, процессы, которые проистекают при влюбленности, это пробуждение энергии кундалини, соответствующих каналов, центров, все это идет вдоль, то есть основная рабочее такое, как сказать, место, это центральный канал. Опять же, это, друзья, чтобы вы очень четко понимали, это не значит, что центральный канал или наша энергия, или наше сознание генерирует влюбленность. Нет, влюбленность подарок свыше. Но когда она приходит, она заставляет работать центральный канал, нашу базовую энергию кундалини, наше сознание. И теперь такой следующий в сторону момент, который вам позволит очень четче осознать, что же происходит при влюбленности. Вы помните, мы об этом уже неоднократно повторяли, о том, что как только человек влюблен, он, влюбленность выключает механизм защиты продолжения рода. Так же, как мы выключаем или, значит, свет. Вот, поэтому для человека влюбленного нет смысла, ни, ну как, в каком смысле, факторы, механизмы защиты продолжения рода исчезают, как если бы их и не было никогда. Но только лишь до тех пор, пока влюбленность есть. А с позиции устройства нашего тела все опять же очень просто. Центральный канал, самый основной канал. Он пронизывает все чакры, центры и другие каналы. Если, как говорится, он задействован, то все остальные каналы и центры просто отключаются. А механизм защиты продолжения рода как раз и построен на действии наших чакр, каналов и центров, значит, вот всех оставшихся. Итак, пока есть влюбленность, работает центральный канал, все остальные каналы в подчинении. Соответственно, механизм защиты продолжения рода подчиняется. Но как только влюбленность исчезла, как только перестал работать центральный канал, он опять включается. Почему? Потому что это достаточно сильные каналы и центры. Давно работают и имеют свою тенденцию, как так или иначе проявляться. Более того, вот это вот момент иногда потери влюбленности как раз и заключен в том, что по тем или иным причинам как бы акцент смещается с действия центрального канала на какие-то другие каналы и центры. А эти каналы и центры ответственны за то, что когда мы испытываем ревность, глупость, жадность, страх, вожделение и так далее. И вот иногда бывает так, что как бы этот акцент переносится на второстепенное и способствует тому, что перестает работать основополагающий или сушумно центральный канал нашего тела. То есть это приводит к потере влюбленности, или мы как бы захлопываем вот этот вот основную эту дорогу. Прежде всего, это бывает очень неявно под действием нашей негативной кармы. Я сейчас рассказываю предельно упрощенно, чтобы была хоть какая-то зацепка, что там происходит. Но это как бы с позиции механистической. Она чудесная, замечательная, но она мне не нравится. Почему? Потому что слишком много тут же на этой теме развиваются адептов тайных наук, которые много говорят про каналы, центры, чакры. И как бы вот заземляют направление своего разума, как если бы человек был всего лишь машиной. Да, отчасти мы как-то устроены, эти механизмы есть, и они как-то работают. Но уж так совсем грубо относиться к человеку как к машине, ну, тоже не совсем правильно. Мне больше нравится другой метод в кундалини-йоге, который призывает работать с внутренними визуализациями, с внутренними ощущениями. И который дает нам совершенно другие образы для работы. Вот в частности одна из медитаций в йоге влюбленности, когда, скажем, юноша или девушка медитирует в основании своего тела, в том месте, где есть энергия кундалини, прекрасную юную девушку. Как правило, предписывается видеть ее 16-летней, безумно красивой, одетой в чем мать родила. Ну, иногда добавляются те или иные атрибуты, украшения. Видеть ее иногда предписывается трехглазой, то есть третий глаз между бровей. То есть создается романтический, прекраснейший образ красивейшей девушки, которая только есть на свете. Понятно, что критерий красоты для каждого человека отдельный. Но в то же самое время что это самый предел совершенства, который человек хочет видеть. Опять же, в макушке головы следует созерцать юношу, красивого, как бог любви. Опять же, иногда даются некоторые атрибуты. Практик, техник, В йоге влюбленности, визуализации, медитации таких очень много. Я не буду их перечислять, потому что если я скажу об одной, все так и будут думать, что это единственная, основная, а их очень много. И вот эта вот область, залитая светом. И дальше начинается любовное путешествие. Девушка осознает юношу, находящегося в макушке головы, и устремляется к нему. Ну как она устремляется? Ну как девушка, которая влюблена в юношу, устремляется на свидание? В порыве, забыв обо всем на свете. А дальше визуализируется центральный канал нашего тела, который пронизывает чакры или центры. Как если бы, знаете, это была дорога, а чакры или центры это некие города, через которые эта девушка будет проходить. Но города эти очень странные, полные соблазнов и отвлекающих факторов. И главное не соблазниться и не купиться на тот или иной центр, а бежать к своему возлюбленному. И в результате, как бы такая, знаете, разворачивается внутренняя феерия, внутреннее переживание или медитация. У нас вот будет, я отсылаю вас к йоге визуализации, очень серьезная йога этому посвящена. И вот на первый взгляд, знаете, это как внутренний, как вот как вы кинофильм смотрите, как вы как участвуете, как книжку читаете захватывающую, но с другой стороны это очень четко начинает быть привязано к вашим ощущениям, к вашим каналам, центрам и в первую очередь к центральному каналу. И результат, конечно же, потрясающий. Просто потрясающий, потому что формально он приводит к тому же самому, как и пробужденная энергия кундалини, рано или поздно, которая просыпается и достигает макушки головы. Это еще красиво, захватывающе, и поэтому йог или йогиня, которые могут 3 года в одиночестве в пещере прожить, иногда люди посторонние думают, вот с чем они там занимаются, скукота же, 3 года в одной и той же пещере. А у них нет пещеры, у них свой мир. Наоборот, все внешнее их только отвлекает от этого мира, не дает сосредоточиться, не дает, значит, ухватить все эти нюансы. Безусловно, в этом есть еще явный эротический такой как бы подтекст. Почему? Потому что когда девушка влюбленная достигает юноши, они, так образно говоря, сливаются в сексуальном союзе. И все, когда это происходит, задействуют все остальные каналы и центры, и человек как бы вываливается из нашей реальности вот в эту как бы параллельную вселенную, если что-то. Причем с позиции аксиом йоги, вот эта вот параллельная вселенная, которая творится вот таким образом методом визуализации, друзья, не менее реальна, чем какие-то другие ваши мысли, представления о своем внутреннем ощущении или каких-то своих переживаниях. Более того, она является даже более реальной. И внешняя реальность склонна подтягиваться под эту внутреннюю реальность. Это уже совершенно другой раздел в йоге. Активное перестраивание личной вселенной. Но хочу я заострить ваше внимание на логике. Итак, мы получили в распоряжение еще один более осязаемый инструмент для работы по подготовке к встрече влюбленности и, соответственно, ее не потери, когда она придет. И это все свелось, вы помните, бхава, 3-й принцип йоги. Вы как бы на позициях 3-го принципа йоги с позиции системы аксиом микрокосмоса создаете свою внутреннюю вселенную внутри своего тела и осуществляете там это событие. И с этим более проще работать. Почему? Потому что это конкретная медитация, которую надо садиться и делать согласно канонам. Но, безусловно, не все так просто. Очень тяжело бывает эту медитацию осуществить, и поэтому вот такие внутренние медитации должны сопровождаться внешними медитациями, когда нужен внешний партнер или партнерша, чтобы то, что вы осуществили как бы на этом уровне визуализации, тут же воплотить с вовлечением ваших физических реальных тел. И как бы соединение энергии сознания, или вот этим языком, вот это сексуальное соединение, по мере того, как, значит, девушка бежит навстречу юноше, она все более и более, значит, вот в этом смысле возбуждена. И вы должны это отработать с внешним партнером. Почему? Чтобы грубое и тонкое соединилось. Если соединится, вы силу крии, силу джнаны, и, значит, и силу воли соедините. Надо еще совсем немножко, чтобы реальная энергия кундалини проснулась и поднялась. Вот почему все тантрические практики, которые так или иначе рассказывают нам о центральном канале, о чакрах, о левом-правом канале и других вещах, так или иначе там всегда будет присутствовать эротический подтекст. По-другому просто не бывает. Так вот, вы как бы внутреннюю практику должны закреплять внешней практикой. И когда внутреннее и внешнее сошлось, то вы как бы осуществили уже, ну как бы вы раскидали что там у нас попискивает. Как бы вы начинаете готовиться к встрече, к влюбленности. Поэтому это, собственно, и составляет суть второй стадии йоги влюбленности, когда вы многочисленные работы вот с этими визуализациями закрепляете практикой с вполне конкретными партнерами или партнершами, там, значит, с мужем, женой, партнершами, партнерами. И таким образом плавненько подходите тому, чтобы фактически к чему должно было вас подвести любая кундалини-йога. Но есть еще более такой, как бы, более начальная ступень до того, как вы визуализируете эти многочисленные практики внутренние с образами. Где, знаете, в роли выступаете, вы как вселенная, и вы можете мгновенно принимать разные роли. В основании вашего тела, ваша внутренняя женщина. Собственно говоря, с этой позиции, как вы только встретите внешнюю женщину, хотя бы немного похожа на вашу внутреннюю женщину, она вас будет притягивать. В макушке вашей головы ваш внутренний мужчина. Опять же, если вы девушка, то если вы встретите внешнего мужчину, похожего на вот этого вашего внутреннего мужчину, он вас будет притягивать. Ну, будет вам интересен во всех планах. И просто интересен, и сексуально интересен, и просто, ну, во всем спектре взаимоотношений мужского и женского. Более того, каналы, центры многочисленные иногда представляются действительно городами, где правят, значит, соответствующие, знаете, как любым городом, правитель и его супруга, соответствующими атрибутами, и характер у жителей того или иного города разный, в зависимости от того, какую вы чакру рассматриваете. Это, как правило, очень в красках описывается. Опять же, как и все в Индии, все пронизано такой, знаете, мифологической подоплекой, там, боги и богини. Но вы понимаете, да, что это не имеет отношения к такой, знаете, религиозности. Это просто индусы. Они очень любят религию, они, у них все там боги и богини. Им так понятнее. Значит, и вот эти вот приключения девушки, ищущей своего принца. Это отдельная вселенная, это пласт, это, знаете, в это можно провалиться и забыть про весь мир окружающий на годы. Главное, чтобы было чем накормить тело, значит, его чем-то приодеть, минимум, такой человек становится настолько мало зависим от внешних факторов, что автоматически происходит выполнение вот этого третьего принципа йоги. Он перестает опираться на что бы то ни было. И, соответственно, страдать от этого. Да, но прежде чем подойти к вот этим вот визуализациям или вот этим вот, вот этой работой, практикой второй стадии йоги влюбленности, нужно вообще, ну как бы, понимать, что вы будете делать. Надо хотя бы представлять, что есть этот центральный канал. А представить мы его себе можем только лишь, если нам кто-то об этом скажет. Почему? Да потому что мы не в неведении находимся от того, что это вообще есть. Поэтому если самим фактом, что вы знаете о наличии центрального канала, вот сам факт того, что вы это знаете, друзья, с формальной точки зрения, в тантрических йогах и в йоге влюбленности является посвящением. Почему? Потому что в противном случае вам бы нужны были миллиарды, миллиарды и миллиарды жизней, чтобы отработать все второстепенные каналы, центры, и рано или поздно дойти хотя бы до осознания, что у вас есть центральный канал. А тут вам дарят это знание, чтобы вы не тратились и не уходили в сторону на отработки многочисленных других впечатлений, ощущений с другими каналами, которые также, в общем-то, необходимы для функционирования наших тел, но они скорее уводят нас в сторону, чем приближают к цели. И, безусловно, начинается практика с того, чтобы осознавать центральный канал, что он просто есть. А как его распознать, что он есть? И вообще, где он там? И вот тут еще дается, еще более конкретные, друзья, рекомендации, установки и слова. Что да, действительно, мы его не чувствуем. Потому что если бы вы чувствовали его, давно бы с ним уже работали. Это слишком фантастическая вещь. Но дается вполне конкретная медитация представлять его в виде трубки прямой, небесно-голубого цвета, от основания нашего тела до макушки головы. Вот пронизывает нас, значит, вот такая трубка, внутри пустая и светящаяся, а снаружи как бы небесно-голубого цвета, соединяющая основание нашего тела, там, где находится наша базовая энергия, энергия кундалини, с макушкой нашей головы, там, где находится наше сознание. Значит, или вот этот прекрасный юноша-принц. И при этом дается такое еще руководство, что любая мысль, направленная на центральный канал, эхом возвращается ощущением радости и счастья бытия, ясности сознания, такой четкости, вот когда вы знаете, вот на пределе ясности, восторженности, более того, иногда эти ощущения переходят в космичность бытия. Вот такое иногда случается с людьми, что они чувствуют, как вся вселенная грандиозная и космическая, волосы на голове встают дыбом, мурашки по коже, вот осознание чего-то сверх. Вот такие еще более, друзья, как говорится, понятные и осязаемые вещи, с которыми работать. То есть мысли, направляемые на центральный канал, должны при этом вызывать вот такие ощущения, эмоции, значит, и переживания. Смотрите, какая долгая была цепочка. Самадхи, влюбленность, бхава, третий принцип. Значит, третий принцип с позиции микрокосмоса. Работа с ассоциативными связями, по которым течет прана. Работа с каналами и центрами. Приходим к центральному каналу, вокруг которого все вращается и с которым надо работать. Опять же, как работать? Дают вполне конкретные медитации, что направляй мысль и, значит, как бы, как, знаете, как пеленгуй, знаете, локатор, он посылает радиосигнал, а тот, отражаясь от объекта, возвращается. Так вот, здесь мы как бы своими мыслями, медитациями пилингуем, где же находится этот центральный канал, которого мы не знаем. Карма у нас недостаточно хорошая, достаточно хорошая, что нам подарили, но недостаточно, чтобы мы его сами открыли и ощущали с самого раннего детства. И вот мы начинаем как бы лучами, медитациями ощупывать этот центральный канал. Как только его нашли, значит, все, у нас возник островок незатронутости, потому что все объекты, явления, мысли, ощущения, все каналы, центры, чакры, тела, все как в вихре вращается вокруг центрального канала. И это очень-очень хороший плацдарм для того, чтобы приблизиться вот к этому островку незатронутости, и с позиции которого вы как бы исключаете все факторы, способствующие потере влюбленности, когда она к вам придет. В дальнейшем, когда вы более или менее как говорится, установили осознание центрального канала, вот идут вот эти более сложные медитации, о которых я вам говорил. Они очень сложные, некоторые явно эротического характера, до неприличия, значит, все вещи называются своими именами, в викторианскую эпоху не знали, как эти тантры публиковать, потому что, ну, как бы самое первое соприкосновение Запада с тантризмом, такое серьезное, оно произошло как раз в викторианскую эпоху. Там, хвала королеве Виктории, да? Окажись, Индия не колонией Англии, еще и неизвестно, как бы пошло развитие событий. Поэтому, видите, вот как. И в колониальной Британии, колониальная Британия была тоже как бы нужна этому миру. Почему? Потому что иногда пытаются представить, что Британия это только лишь источник зла во всем мире. Да, действительно, очень много не самых приятных вещей в мире сделала Великобритания, но, пожалуй, величайшую вещь для человечества она осуществила. Она на какое-то время стала этим культурным мостом между Востоком и Западом и не дала потеряться йоге. Опять же, самый ее представитель, значит, Джон Вудров, известный как Артур Авалон, множество других исследователей, военные, которые там служили, оставляли. Ну, это очень интересный такой пласт. И мы, собственно, это привело к интересу в западных странах. А если есть интерес, то и учителя уже стали сюда приходить и, соответственно, передавать знания. То есть все идет, как говорится, знаете, сперва мы должны сделать шаг навстречу, а Вселенная всегда делает тысячи шагов. Да, так вот, получается, что работа с третьим принципом йоги идет через вполне конкретные практики, через вполне конкретные медитации, визуализации. А если плохо у нас, прошу прощения за сленг, с мозгами, ну никак мы не можем медитировать. Только садишься, вроде центральный канал, а потом что-то мысли о работе, там, о завтрашнем дне, пошли, поехали, прыгать стали. Да, вот эти вот хлесткие выражения, которые я иногда позволяю себе, друзья, я их делаю осознанно, поэтому их не надо вырезать нигде. Ни в аудио, ни в видео, ни в текстах. Я сознательно на это иду. Слишком много академизма там, где надо побольше чувств. Да, так вот, если же не в состоянии вы медитировать вот таким образом на центральный канал, даются вполне хорошие конкретные йоги, но уже как бы, знаете, с позиции тантризма, которые один в один. Хатха-йога, крия-йога, мантра-йога, пранаяма-йога. То есть базовые принципы. Почему? В хатха-йоге вы так будете крутить свое тело, что явно или неявно начнете возбуждать те или иные каналы и центры. Возникнет ощущение сперва такого физического напряжения, потом более тонкого нервного ощущения, потом некоторых тонких нервных процессов, и они как бы вас будут подталкивать к тому, вокруг чего вращается любая йога. А хатха-йога вращается вокруг центрального канала. Поэтому с этой точки зрения, опять та же наша любимая хатха-йога, это всего лишь инструмент по подготовке к йоге влюбленности, если рассматривать его вот в таком как бы плане. Поэтому еще раз, тем, кому не нравится хатха-йога, они говорят, ну это как-то приземленно, мы хотим что-то такого небесного. Так вот, все приземленное нужно для того, чтобы достичь этого небесного. И поэтому, если человек заявляет, а я не хочу заниматься хатха-йогой, то этот человек несколько несерьезно подходит. Это крайне необходимые йоги. Иначе в медитации-то не удержите, значит, на вот этом осознании центрального канала. Ну и, наконец, с формальной точки зрения, как только этот союз сознания и энергии осуществлен, энергия кундалини пробуждена и соединилась, то с позиции йоги влюбленности дело обстает так. Как только вы влюбились, как только вы научились удерживать свою влюбленность и не терять ее, и набрали критическое время, создаются все вот эти предпосылки для беспрепятственного поднятия энергии кундалини, но уже не эманации, как это мы наблюдаем в тех или иных личных практиках или вот во второй стадии йоги влюбленности, а уже непосредственное поднятие энергии кундалини, которое растворяет на своем пути все центры, каналы и так далее, достигает макушки головы, как соединяется с сознанием. То есть вот эта вот ассоциативная связь центрального канала исчезает. Значит, и после этого последний рывок в сторону познания нашего высшего я, то есть самадхи с объектом переходит в самадхи без объекта. То есть все сопрягается. А с позиции йоги влюбленности человек выходит в третью стадию йоги влюбленности. Все очень-очень четко, один в один. Это мы с вами рассмотрели с позиции микрокосмоса. Но вы помните, что следует также проанализировать с позиции макрокосмоса. С позиции аксиоматики макрокосмоса основа это, как вы помните, аксиоматику абсолют. И вы как бы извне приближаетесь вовнутрь. И точно так же вы начинаете, так сказать, интерпретировать мир и события в мире происходящими, но только уже снаружи вовнутрь. Вы осознаете, что все объекты, явления, формы, люди – это всего лишь покрывало, за которым скрывается абсолют, по сути дела, тот, в кого вы влюблены. Точнее, как только он проявляется через окошко того или иного человека, вы влюбляетесь в этого человека. И поэтому ваша задача уже работать с этой как бы внешней майей или с внешним восприятием, в отличие от аксиом микрокосмоса, где вы как бы с внутренними какими-то ощущениями. И вот тут вот в хорошем смысле слова начинается другая игра, другие в хорошем смысле слова игры разума. Вы начинаете визуализировать Вселенную такую, какую вы хотите видеть. Или по сути дела начинаете как бы прорубать в окружающей вас майи практиками визуализации окно в абсолют. И это также многочисленные упражнения, очень иногда любопытные и странные. Это раздел, который целиком и полностью ему посвящена йога визуализации. То есть вы также начинаете работать с ассоциативными связями восприятия, с переживаниями, ощущениями, органами чувств, но тут же начинаете как бы накладывать на ту вселенную, которая вам вовне представляется, ту, которую вы творите. Как знаете, вот архитектор приходит и смотрит, вот он пригорок, а у него во внутреннем взоре он уже видит этот пригорок, а на нем будет дом построен, там вертолетная площадка, сад разбит, там, в общем, все дела. Знаете, как бы такое творческое воображение, он как бы накладывает на то, что дает ему органы чувств, то, что он хотел бы там видеть. И это очень странные практики. Почему? Потому что Если вы думаете, что все то, что вам показывают органы чувств, более реально, чем все то, что вы как бы мгновенно из воображения творите, то вы ошибаетесь. Более того, это вещи, ну если уж не равно великие, то во всяком случае, как бы это вещи одного порядка. А в дальнейшем, если вы приближаетесь к видению того, как оно есть на самом деле, внешний мир начинает подстраиваться под ту картину, которую вы визуализируете. Вы активно перестраиваете все то, что вы видите. Как во сне, когда вы можете сотворить в йоге сновидение, полнейший аналог, только там вы это все делаете во сне, а тут вы делаете все наяву. И опять же, нужна некая отправная точка. И отправная точка точно так же дается. Красота. Есть такое понятие красоты, неуловимое, ускользающее. Но любой из нас всегда распознает красиво от некрасивого. И вот любая вещь красивая становится для вас объектом визуализации и медитации. Почему? Потому что она ближе к истинной реальности. А все остальное как бы покрыто большим слоем майи, поэтому вы это и не видите. И вы начинаете искать это эстетическое удовольствие и эти произведения искусства, которые вдохновляют. Вы начинаете ходить по театрам, музеям, картинным галереям. Начинаете быть на природе, любоваться любой прекрасной вещью, даже если она рядом с мусоркой. Да? Иногда бывают совершенно уникальные такие моменты. Меня всегда очень восхищают вот такие, знаете, есть фотографы от Бога. Они иногда видят вот в нашем обыденном мире такой ракурс, такую сцену, которая вот действительно вдохновляет. Но она мимолетная, эта сцена, она раз и распалась. То есть на мгновение как бы блеснул абсолют через какие-то явления, а потом опять все расплылось под покрывалом май. И вот если в этот момент успеть сфотографировать, то можно создать бессмертное произведение. Ну или художник, который в голове это видит или срисовывает, но с подчеркиванием тех моментов, которые вдохновляют. Безусловно, опять же, понятие красоты чрезвычайно индивидуально. То, что одному красиво, другому может и быть некрасиво, поэтому, что называется, о вкусах не спорят. Но и в йоге, если мы смотрим йогу влюбленности, в этом нет никакой разницы. Вот как вам красиво, так и должны, значит, с тем и должны работать. В дальнейшем начинается еще более интересная такая практика, это когда вы начинаете визуализировать объект своей будущей влюбленности. Смысл в чем, что вы в мае внешними практиками визуализируете того, ту форму, которая наиболее прекрасна, и приглашаете абсолют, значит, соответственно, проявиться через эту форму, которую вы создали в своей визуализации. Отсылаю вас к аксиоматике йоги. Абсолют поистине хороший. Он приходит к нам в той форме, которую мы хотим видеть, в состоянии видеть, которой бы мы открылись. И на наше устремление праны он возвращается к нам в той форме, в которой мы хотим увидеть. Или по-другому, заставляет нашу прану творить ту форму, которую мы можем видеть. Это очень, очень серьезные практики, друзья. Это реальные практики, которые, опять же, создают предпосылку для того, что если с позиции аксиом макрокосмоса, а это окно открылось, то у вас была способность его удерживать как можно дольше. А для этого вы должны обладать внутренней вот этой харизмой, этой внутренней праной, для того, чтобы уметь визуализировать, то есть оставлять образ которые не разрушают случайные мысли, друзья. Случайные мысли прыг-прыг-прыг-прыг, значит, как тараканы все растащат. А вы нет, вы однонаправленности визуализации приходите к тому же самому, друзья, о чем писал Патанджали в йога-сутре Патанджали. То есть у вас на поверхности вашего разума остается всего лишь одна мысль о том объекте визуализации, которое вы творите. А все остальные паразитические выдавливаются. Это предпосылка к тому, что называется самадхи с объектом. Безусловно, я еще раз хочу повторить, что таким образом вы не можете генерировать влюбленность. Влюбленность – это подарок свыше. Конечно же, найдутся всегда, прошу прощения, пара идиотов, которые скажут, вот я таким образом генерирую свою внутреннюю влюбленность. Не можешь ты это сделать. Но таким способом вы можете как бы попытаться пригласить Абсолют проявиться. А уж если его воля будет проявиться и блеснуть как влюбленность, это подарок. Но вы сделали к этому только лишь, вы как бы расчистили дорогу этой практикой внешней визуализации, но вы не сотворили влюбленность. Дальше же начинается еще более интересная вещь, что, как правило, влюбленность именно и приходит в той форме, которую мы хотим видеть. Помните, этот фильм был замечательный, такой, очень глубокий, кстати, фильм «Формула любви». Там такая фраза прозвучала: «Материализация чувственных идей». На самом деле, вот в эти славные годы, там, времен французской революции, каким-то образом присутствовали эти влияния. Сам же, значит, граф Калиостро, он же Джузеппо Бальзамо, он же граф Феликс, Феликс. Вот, он же, значит, великий копт, значит, Востока. Он же, ну, в общем, он же Штирлиц, как говорится, как бы у нас сейчас пошутили, да? То есть, на самом деле, это достаточно странная личность. И недалекая, значит, вот от этих изысканий в области метафизики, да? Вот, но потом, правда, конечно же, его представили скорее как шарлатана. Да, так вот, вернемся мы. Итак, вот эта идея о том, что если мы направим свою прану в сторону Абсолюта, то Абсолют склонен проявляться для нас в той форме, которую мы наиболее страстно желаем воспринять. А по сути дела, это знак равенства с той влюбленностью, которая нас иногда посещает. Итак, еще раз, та же самая цепочка, но другие уже практики, практики вовне. Я их здесь в первом приближении вот слегка обрисовал. Еще раз, друзья, там целая вселенная, там целый мир. Знаете, затерянный мир. Я видел когда-то картинку, дядечка стоит, там скала, провал, а там, значит, что-то чудесное. Можно в это провалиться на годы. И самым необычайным образом это начинает творить реальность. Итак, но даются опять практики вполне конкретные и простые. То есть не абстрактные, а конкретные визуализации, медитации, удержание мысли на одно. То есть, по сути дела, опять же, как нами упомянутый Патанджали давал нам аштанга-йогу или восьмеричный путь. По сути дела, приводит к тому же самому. Поэтому, друзья, йога – это единое учение. Единое учение. Но есть как бы разные входы в этот единый замок. Теперь, да, и вот опять же, это с позиции макрокосмоса работа с третьим принципом йоги, вы начинаете накладывать на Вселенную, которая перед вами предстает, ту, которая должна бы быть. Один из актеров, я забыл его фамилию, сказал, что как должен играть актер, очень хороший актер, он должен показывать либо как было, либо как должно было бы быть. То есть, знаете, такой явный позитивный акцент. Когда сейчас мы приходим там в какой-нибудь кинотеатр и видим какой-нибудь ужасающий триллер, там, или какой-нибудь там фильм ужасов, где показывается, как не было и как не должно быть, то это поистине что-то противоестественное, и поистине это извращенные мозги режиссера, уж я не знаю, кто там, как там они на этом деньги зарабатывают, ну, вероятно, зарабатывают. Вот. А вот, ну, вернемся мы. Итак, вы начинаете накладывать свою вселенную на ту, которая вам предстает. А какая вам вселенная предстает? Согласно вашей карме. Идете, едете в метро, значит, этот самый, какой-нибудь бомж там пьяный, без ноги валяется, от него пахнет плохо. Милостыню просит. Как правило, у людей реакция такая, быстрее от этого отделаться и не смотреть на это, да? Ну, конечно, есть сердобольные люди, подают. Вот. Отличить действительно истинного человека, а не такого попрошайки, очень тяжело. Но в любом случае, если бы вас спросили, вот сейчас ты возвращаешься домой. Хочешь проехать и увидеть этого бомжа мерзкого, вонючего, значит, вот. Или проехать и не увидеть его, то, конечно же, в подавляющем большинстве случаев люди скажут, конечно же, хотим его не видеть. И только лишь некоторые великие йоги и йогини, может быть, сказали бы, да, хотим его увидеть, почему? А мы можем, знаем, как ему помочь. Иногда, знаете, йог или йогиня взглянет на бомжа и прочитает мантру, как жизнь этого бомжа развернется на 180 градусов. Это те чудеса, которых полным-полно описаний, значит, древних индийских сказаний. Но это если вы только можете помочь. А если помочь не можете? Хотите вы на это пялиться? Нет, конечно же, мало приятного. Но опять же, тот факт, что вы видите этого бомжа, и тот факт, что вас не спрашивает никто, хотите его увидеть или не хотите, а вы его обязательно увидите, это все действие вашей негативной кармы. То есть небольшая вина того, что этот бомж-бомж, лежит и на вас, раз вы имеете такое счастье его лицезреть. Если бы у вас не было негативной кармы, если бы вы никак не связаны были с тем фактом, что этот бомж существует, вы бы его просто не увидели. Поэтому это другая такая очень хорошая вещь, что иногда говорят, что йоги это такие холодные, бесчувственные люди. Нет, это не холодные, бесчувственные люди. Это самые, можно сказать, добросердечные, открытые люди, постоянно готовые помочь кому угодно и как угодно. Если только, конечно же, эта помощь возможна. Потому что если бомж волеизъявил быть бомжом, это его свобода воли. И до тех пор, пока вас общая карма связывает, вы будете на него смотреть, но потом все приходит к концу и время от времени... Значит, и карма себя изживает, и вы уже разойдетесь, значит, в разные траектории, бомж рванет на юга откармливаться, да, а вы больше не увидите его. Вот. Но самим фактом, что если вы сталкиваетесь с негативом, то вы не как страус прячете голову в песок и говорите, а нет никакого негатива, вот я сейчас визуализирую так, значит, вот сейчас все в розах, значит, здесь ковровые дорожки, а бомжа, значит, вычеркиваем из своей жизни. Нет, вы останавливаетесь и помните, да, что да, конечно, этот бомж как-то уж совсем не поддерживает нашу бхаву, а скорее ее разрушает. И надо подумать, вообще говоря, причины этого, осознать, что можно сделать, что можно сделать. Если в ваших силах хоть что-то сделать, сделать. Но опять же, не быть идиотами. Есть профессиональные попрошайки. Очень неплохо живут, говорят. Но опять же, это не наша тема. А вот потом, когда вы понимаете, что да, вот такая вот ситуация, что вы сделали максимум возможное от себя зависящего, вы должны вспомнить, что по сути дела все, что приносят вам органы чувств, это всего лишь покрывало Майи, что Вселенная была создана совсем на других принципах, где в принципе невозможно боль, страдания и так далее. Да? И вы начинаете компенсировать вот эту Майю отрицательно тем, что визуализацией ее закрываете, иначе вы сойдете с ума. Почему? Потому что очень просто, по мере того, как вы будете утончаться в йоговской практике, вы просто будете не в состоянии переварить весь ужас этого мира. Есть такое, иногда человек может от какого-то страшного зрелища настолько шоковое действие получить, что просто потеряет сознание. По мере занятия йогой, как только к вам будут прибавляться ваши способности, сверхспособности так называемые, да, ваша же чувствительность будет ой как сильно расти. Поэтому предельная помощь всей Вселенной там, где мы можем помочь, но там, где мы помочь не в состоянии по тем или иным причинам, мы должны отказываться от страданий. Но опять же, не как страус, который говорит, а нет никаких страданий. Да нет, как же, для бомжа они ой какие даже реальные. Но мы должны помочь ему, если он, если есть предпосылки ему помочь, если он хочет и если мы можем. Не все, к сожалению, в наших руках. Еще раз, помочь кому-то в этой жизни редчайший случай. Это только кажется, что сейчас вот возьму толстый кошелек и пойду раздавать всем нищим. А кто его знает, дадите ему десятку, он пойдет там, купит самогона, выпьет дозу смертельную и умрет. А не было бы этой десятки, не дали бы его, так может жить бы остался. Или как вот сейчас вот эти бомжи ходят, как мороз ударяет каждый год, так обязательно какой-то процент замерзает по пьяни. А вы перед этим ему милостыню дали. А не дали, может и жив остался. Ой, как, друзья, сложно в этом мире иногда разобраться. Но в любом случае, если есть возможность, мы должны помогать. Чем руководствоваться? Безусловно, своим здравым смыслом, пониманием ситуации, ну, каким-то опытом, в конце концов. А, да, так вот, и там происходит, и в методом микрокод... Да, и, значит, мы про бомжей, да, про бомжей, про прекрасное, не одни же бомжи. И вы начинаете, наоборот, выискивать все места, где вы можете столкнуться с прекрасным. И вот идет прекрасная девушка. Взгляд нельзя оторвать, да? Ну, прежде чем на нее пялиться, посмотрите, ваша там подружка не будет ревновать, если будете, значит, на нее пялиться, потому что это заложено в механизме защиты продолжения рода. Иногда для нас, для самих, не, мы не понимаем как. Но если от этого не будет, что называется, никому вреда, то любая девушка, вот сама по себе, что она красивая, она облагораживает этот мир. Помните, у этого, у классика там сказано, что красота спасет мир. Все красивое, все прекрасное, все, что выводит людей вот на, такое, на такой уровень вот этого восприятия, оно должно быть вами, наоборот, впитываться. И на основании, почему? Потому что там, где вы увидели прекрасное, затмевающее покрывало Майи тоньше, и вы видите абсолюта через это прекрасное. Там, где вы видите ужасающее, отвращающее вас, там тоже абсолют, только Майи побольше. Вот поэтому следующий такой момент, как же относиться к прекрасному и к ужасному? Относиться, согласно йоге вообще, йоге влюбленности в частности, надо следующим образом. Восхищаться прекрасным и быть безразличным к ужасному. То есть, восхищаться к прекрасному обычно всем понятно. Ну, прекрасно и восхищаемся. Да? А почему же надо быть безразличным к ужасному? А потому что всего это Майя. Ну и даже за этой Майей скрывается абсолют. Даже за самым последним пьяным бомжом или бомжихой будущий йог или егиня. Может быть, учителя человечества. Может быть, это у них такой опыт, несколько жизней надо и в таком скотском состоянии прожить. Откуда мы знаем? У каждого грешника есть будущее, у каждого святого было прошлое. Вот. И поэтому, если же мы скатываемся в ненависть, в резкую антипатию, в отвращение, то, как ни странно, мы еще больше уходим в сторону непонимания. Мы как бы признаем наличие и тем самым оживляем. Я всегда напоминаю по этому поводу, что самое страшное для любого деятеля шоу-бизнеса. безразличия публики. Если какую-нибудь поп-звезду хвалят, очень хорошо. Если ругают, еще лучше. Главное, чтобы было непрекращающееся внимание. От чего все вянут и сохнут, значит, эти все деятели? От отсутствия внимания, от безразличия. Вот точно так же и все неприятное в этом мире сохнет и вянет от нашего безразличия. То есть мы в порядке вещей, да, ну вот негатив, да, ну можем исправить, исправим, не можем исправить, ну никак не относимся. Мы не вовлекаем свою прану. Правда, иногда, конечно же, это легче сказать, когда вы сталкиваетесь с той или иной ситуацией, которая вас выводит из равновесия и как бы вовлекает в то, что вы активно начинаете что-то перестраивать. Это тоже бывают очень благородные такие импульсы. Но если вслед за этим импульсом не пойдет сдерживающий импульс, то вы скорее еще больше дров наломаете. Вспомните революционеров. Они все сталкивались с несправедливостью режима, в гневе ломали этот режим, после чего приходил режим еще более страшный и чудовищный. Французская революция, наша любимая страна, значит, немцы с их Гитлером и так далее. То есть стать легкой добычей неконтролируемых эмоций — это заведомо обрекать себя. Вот, и да, так вот, получается, что и так, и методом микрокосмоса и макрокосмоса третий принцип йоги становится некой отправной точкой для наших практик. Время не хватает мне более подробно рассмотреть некоторые нюансы макрокосмоса. Ну да и этого достаточно хотя бы для того, чтобы поразмышлять над этой темой. И под занавес вот такая еще одна тема, вытекающая из этих практик, но которой мы займемся на следующем занятии. Итак, с позиции аксиом микрокосмоса. Где источник нашей влюбленности? Что является причиной влюбленности? Ответ – это некая запредельная, сверхлогичная первооснова бытия, которая ничем не отличима от нашего высшего Я – Атмы. С позиции аксиом макрокосмоса. Что является основой, или, значит, откуда приходит влюбленность? Влюбленность приходит от сверхлогичной, этой сверхпричине всего бытия Абсолюта. И в дальнейшем, да, мы понимаем, что мы должны готовиться к встрече влюбленности, если вдруг это чудо случится, увидеть свое собственное «я» в другом человеке, или его «я», ничем не отличимое от нашего «я». Здесь несколько расходятся в некоторых школах йоги интерпретации, но не суть важно. Или наоборот, увидеть в «я» другого человека Абсолюта, или Абсолюта в «я» другого человека, это уже с позиции аксиом макрокосмоса. Но везде есть эта связка. Высшее запредельное, другой, третий человек, суть которого не отличается. И как только это происходит, что с позиции аксиом микрокосмоса, что с позиции аксиом макрокосмоса, мы можем говорить о влюбленности. Как вы помните, две системы аксиом, микрокосмоса и макрокосмоса, это всего лишь жалкая попытка логическим языком описать ту сверхлогичную систему, если угодно аксиом, для которой ни слов, ни мыслей нет. Вот почему? Потому что объяснять-то можно по-разному, но объясняем одно и то же явление. Поэтому получается, что вроде как стоит знак тождества между нашим «я», «я» человеком, в кого мы влюблены, и Абсолютом. Опять же, если так очень коряво это все попытаться свести. И... Но разговор не об этом, а о другом. Итак, мы помогаем проявиться. Вторая стадия йоги влюбленности. А что же мы можем сделать для того, чтобы нам подарили этот подарок? Ну, строго говоря, я напомню вам, ничего не можем сделать. Подарок, он на то и подарок. Но Есть еще один такой фактор, что если же мы, так, опять же, обращаемся в сторону источника влюбленности, будь то абсолют, или в сторону осознания нашего высшего Я, то оно имеет склонность отвечать нам. Знаете, йога дистанцируется от религии предельно, но религиозным языком это бы звучилось так. Остается молиться, чтобы влюбленность высшая нас посетила. Почему? Потому что как бы других слов в плане обыденной нашей речи и подобрать сложно. То есть как оно будет, мы повлиять не можем, но мы как бы раскрыты и ожидаем это. И мы об этом поговорим немножко на следующей лекции. Сегодня все.